è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными и которые последние несколько дней очень часто выпускают эпизоды об Иране, ударах по нему Израиля, еще и США. На днях американцы вступили в войну, нанесли удары стелс-бомбардировщиками МБ-2, пролетели целый свет, эти машины сбросили бомбы на ядерные объекты в Фордо. Иран ударил по американским базам в Катаре в ответ, и после этого стороны заявили о прекращении огня. Тема этого эпизода — этого подкаста очень проста. Удары нанесены, каковы итоги и что дальше? Меня зовут Владислав Горин. Мы говорим снова с дорогим Русланом Сулеймановым, востоковедом, автором телеграм-канала «Сулейманов». Привет.
Привет.
В такую пору, когда на Ближнем Востоке происходят большие события, тебя зовут рассказать и написать. Российские, европейские, американские, арабские медиа. У меня нет ощущения, что тебя много, и я всегда с удовольствием тебя слушаю и читаю. Поэтому я с радостью хочу порекомендовать шоу «Мы не знаем» на YouTube-канале «Медузы». Это рубрика «Медузы. Разбор» в видеоформате. Так это можно описать. Ведет это все Султан, что характерно, Сулейманов. Скоро выйдет эпизод со стыдными вопросами об Иране. Султан задает эти стыдные вопросы, а ты, уважаемый Руслан, отвечаешь. Сулейманов и Сулейманов, звезда с звездой говорит, Сулеймановы великолепный, такой вот великолепный век. Всем советую следить за обновлениями YouTube-канала. Это была рекомендация, а вот вопрос. Итоги ударов. Что известно о том, чего добился Израиль и США своими военными действиями?
Да, это по-прежнему открытый вопрос. Это вопрос, ответ на который сейчас точно не может не дать никто. Потому что если мы говорим особенно об американских ударах по трем ядерным объектам в Исфахане, в Натанзе и Фордо, то реальный ущерб, особенно на объекте Фордо, который расположен, по сути, в скале, глубоко под землей, ущерб можно оценить только путем наземного инспектирования. Иран, конечно, заявляет, что никакого серьезного ущерба не было и что уран вообще был заранее вывезен. Но без международной инспекции, без международной оценки сказать, как на самом деле, точно нельзя. Опять же, несмотря на заявление иранской стороны о том, что ничего не пострадало, и на заявление Трампа о том, что все, ядерные объекты в Иране уничтожены раз и навсегда. Объекты точно не уничтожены полностью, и ядерная программа Ирана точно продолжает существовать, пусть в потрепанном и в очень сильно ослабленном виде. Но, тем не менее, у Ирана даже чисто теоретически, чисто технически остаются возможности для создания ядерного оружия. Если говорить чисто научным языком, научными терминами, то есть два варианта. Как приблизиться к обладанию ядерным оружием. Прежде всего, это обогащение урана. Собственно, такие возможности у Ирана были как раз на объектах в Исфахане, в Натанзе и Фордо. После израильских ударов особенно пострадали объекты в Натанзе и в Исфахане. Благодаря американским ударам пострадал объект в Фордо. Но, опять же, мы не знаем, насколько пострадал. Однако, кроме обогащения урана, есть еще такая технология, как использование плутония. Плутоний – это побочный продукт на ядерном реакторе. И у Ирана есть, как известно, атомная электростанция в Бушере, которая возводилась и возводится при участии России. Там строятся новые реакторы. И вот один реактор уже действует более 10 лет. И чисто теоретически Иран может использовать плутоний, который там выделяется, опять же, для обладания ядерным оружием. То есть это вопрос остается открытым. Конечно, Трамп с гордостью объявил о победе, о разгроме. Израильская сторона тоже, очевидно, будет говорить о достижении поставленных целей. Но вопрос иранской ядерной программы, безусловно, остается открытым.
То, о чем ты говоришь, это, в общем, как делали первые бомбы, и если у тебя есть мирный атом, ты легко, в общем, можешь дойти до бомбы. Про ядерную программу понятно, и понятно, почему про это нужно говорить, потому что ядерные объекты были заявлены как главная цель. Это и в риторике служит оправданием, и во многих странах политики так это и произносят с разной степенью громкости, в смысле публичности. В западных странах, я имею в виду, настроенных произраильски. Что да, так не надо, в смысле это нарушение международных норм, когда одна страна наносит удары по другой, что это, конечно, размывание вот этих правил, и кто-то другой, например, Владимир Путин, после этого будет апеллировать к нарушению этих норм, он так и делает. Но, и коварное но, Израиль сделал грязную работу. Трамп в нее включился, как это было на растяжке в Тель-Авиве, много было фотографий накануне американских ударов, портрет Трампа героический, комплиментарный, где Трамп такой осанистый, американский флаг на фоне, и написано «Mr. President, finish the job». «Мистер Президент, господин Президент, довершите работу». Типа «Мы начали, а вы помогите ее закончить». Потому что, наверное, в логике многих стран не здорово, если у Айатолл появится бомба. И да, не вся политика делается в белых перчатках, сложный регион — непростой режим, сложные отношения в регионе, я имею в виду Ближний Восток, и не хватало там еще ядерной бомбы второй, после израильской. Как тебе международные реакции? Кажется ли тебе, что у Израиля все очень здорово получилось?
У Израиля здорово получилось с точки зрения Кабмина Нетаньяху. Это большая победа, это большой успех. И сам факт включения американцев в эту операцию – это само по себе достижение. Какой бы реальный ущерб не был нанесен Ирану, в любом случае, помимо ядерных объектов, есть очевидный успех с ликвидацией главных иранских военных чиновников. По сути, весь военный эшелон иранской власти был ликвидирован. Это безусловный успех. Но что касается международных оценок, то, скажем, на Ближнем Востоке, я о нем могу лучше судить, есть огромная тревога по поводу того, что произошло и в арабских странах, и в Турции. Не осуждение, а именно тревога. Потому что на Ближнем Востоке в разные периоды времени разные страны претендовали на лидерство, претендовали на гегемонию, но как-то весь регион старался не допускать гегемонизма. Наиболее яркий пример – это амбиции Саддама Хусейна, когда в начале 80-х годов он начал активно развивать ядерную программу, претендовать на лидерство в регионе, и тогда, как ни странно, Израиль даже стал поддерживать Иран и поставлять вооружение Ирану с тем, чтобы сдержать амбиции Саддама Хусейна в Ираке. А теперь Израиль занимается тем же самым, но в отношении Ирана. Однако такое почти безудержное применение силы, такие масштабные операции на иранской территории, да еще и в союзничестве с США, вызвали тревогу у арабских монархий Персидского залива, которые сделали для себя вывод о том, что при необходимости Израиль может наносить удары по кому угодно. И еще и Соединенные Штаты могут к этому подключаться. Скажем, при администрации Байдена такого нельзя было представить. Мы помним, как администрация Байдена сдерживала Кабмин Нетаньяху, хотя у него и тогда, очевидно, чесались руки, и он очень давно хотел нанести удары по Ирану. Сейчас это произошло, сейчас Израиль утверждается, по сути, как гегемон на Ближнем Востоке, и это не нравится странам региона и со стороны, опять же, арабских стран Персидского залива, со стороны особенно Катара, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, было осуждение действий Израиля, была апелляция к международному праву, к суверенитету Ирана. Также неудивительно, что Турция резко осудила действия Израиля, и несмотря на то, что Турция член НАТО, как считают оппозиционные СМИ, в Турции Эрдоган тоже для себя почувствовал угрозу, потому что он, будучи таким автократичным правителем, наверное, тоже для себя сделал вывод, что если его действия не понравятся Израилю и Соединенным Штатам в лице Трампа, то они могут с ним сделать все, что угодно. Вот такие обсуждения, во всяком случае, они ведутся. Но, по большому счету, не было каких-то прямых параллелей с тем, что делает Россия в Украине. Это совершенно другая война, и восприятие ее, опять же, на Ближнем Востоке совершенно иное. Многие воспринимают конфликт России как конфликт России с НАТО в целом, а не полномасштабное вторжение в Украину. То есть каких-то вот параллелей точно никто не проводил. но осуждение Израиля и консенсус, можно сказать, на Ближнем Востоке по поводу того, что Израиль перешел какую-то красную черту, нарушил те правила, которые были в регионе прежде, этот консенсус существует. Хотя, опять же, очевидно, что многие арабские страны, они не без радости наблюдали за тем, как ослабляется Иран. Один из главных возмутителей спокойствия в регионе. И, собственно, целый ряд арабских стран Персидского залива пошел на сближение с Израилем, на сделку с Израилем в 2020 году при посредничестве Трампа, в том числе из-за наличия иранской угрозы. А сейчас иранская угроза нивелирована, но теперь многие видят эту угрозу в Израиле.
Хочу порекомендовать, кстати, выпуск нашего подкаста с Никитой Смагиным, с иронистом, про то, как на весь Ближний Восток влияет то, что происходит в Иране. Удары Израиля и Соединенных Штатов по этой стране, ослабление этой большой силы. Очень ясный был сигнал с ударом, если мы в такой терминологии можем рассуждать. Даже то, как были нанесены американские удары бомбовые, вот этими противобункерными бомбами, с невероятной подробностью описана была операция представителями Пентагона, что из Миссури, из военной базы вылетели в одну сторону, в сторону Гуама самолеты, и это был отвлекающий маневр. А в это же самое время, называются конкретные часы, бомбардировщики, вот эти стелс, большие черные крылатые B-2 или B-2, пролетели через Атлантический океан, через Средиземное море, долетели до Ближнего Востока, нанесли свои удары, там еще крылатые ракеты из Аравийского моря. Израильская авиация, скоординированная, защищающая эти бомбардировщики и удары по Фардо. То есть такая степень откровенности в демонстрации силы, она должна что-то за собой подразумевать. После этого каким образом строится диалог? Если вы с нами не согласны, если вы не дружите с Америкой и Израилем, тут я почти как аятолла говорю, да, про малого шайтана и про большого, то у вас будут проблемы. Но это какой-то очень плохой сигнал для того, чтобы строить любые международные отношения, и конкретно сейчас с Ираном. Как там Трамп говорил, давайте договариваться, да, мы нанесем удары, и после этого будем заключать сделку. Ну, я бы сказал, нет, извините, трудно заключать сделку с людьми, которые предают любые договоренности и говорят только языком силы.
Действительно, в Иране меняется настроение, меняется отношение к любым сделкам, к любым переговорам со странами Запада, с Соединенными Штатами. Это недоверие стало нарастать еще в 2018 году, когда, собственно, Трамп вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки, и тогда в иранских элитах стали происходить очень серьезные изменения. Так называемое крыло реформистов – это те, кто всегда ратует за сближение с Западом, за выход из изоляции. Это те, кто как раз и смогли настоять на необходимости ядерной сделки в 2015 году. Вот их стали задвигать на второй план. И иранская внешняя политика стала более жесткой, более агрессивной, более наступательной. И это проявилось, скажем, в прошлом году, когда Иран впервые в истории нанес удары по израильской территории, и не будем забывать еще и по территории Пакистана. Это тоже было беспрецедентно, это следствие укрепления вот этих ястребов во властных кабинетах в Исламской Республике. Но учитывая недовольство внутри страны, учитывая запрос на какие-то перемены, все-таки реформистов не окончательно задвинули, и следствие тому победа на президентских выборах Масуда Пезешкяна. И он как раз всегда выступал за переговоры с Западом, за выход из изоляции, но даже он теперь меняет свою риторику, и Иран, очевидно, будет ужесточаться как режим, и внутри страны, очевидно, будут новые репрессии, и во внешней политике есть те, кто сравнивают Иран с Ираком после войны в заливе 90-91 года, когда режим Саддама Хусейна стал еще больше закрываться в себе, стал еще более жестким. Вот, возможно, что-то подобное произойдет с Ираном, но я бы не исключал до конца вариант со сделкой, потому что, несмотря на вот такие ожесточенные настроения, желание отомстить внутри Ирана и требования активно развивать военную ядерную программу, все-таки есть запрос уже на какую-то сделку, на какую-то передышку хотя бы, то есть на достижение хотя бы какого-то промежуточного соглашения, на достижение какого-то компромисса с тем, чтобы элементарно не бомбили иранские города, потому что для подавляющего большинства иранского населения, я убежден, самое главное в последние дни было не свергнуть режим, не достигнуть каких-то политических военных целей, а просто чтобы прекратились эти военные действия, потому что людей действительно окутал страх, они стали уезжать из крупных городов и так далее. Так что, резюмируя, я бы не исключал вариант какой-то сделки. Сейчас, наверное, лучшая возможность для переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Понятно, что будет огромное недоверие. Понятно, что сделка не будет всеобъемлющей, как, скажем, ядерная сделка в 2015 году. Но какое-то промежуточное соглашение США и Ирану, я думаю, сейчас достичь вполне по силам.
А сделка-то нужна Израилю и США? Я бы, кстати, разводил эти стороны. Или тебе кажется, нет? Если они думают, что силой всего можно достичь, любое соглашение нужно, если стороне есть что предъявить. То есть, если Иран все равно может быть близок к созданию бомбы, это, да, наверное, стимул для того, чтобы договариваться. Прости, что не спрашиваю, а рассуждаю вслух.
Ну, конечно, есть смысл договариваться, потому что, опять же, вопрос иранской ядерной программы, он не закрыт. Вопрос с международными инспекциями, он тоже остается актуальным. Для того, чтобы быть на 100% уверенным в том, что Иран, если занимается ядерной программой, то исключительно в мирных целях, нужно проводить соответствующие инспекции. А с 2021 года Иран, по сути, закрыл доступ к целому ряду объектов с центрифугами. И что там происходило на самом деле, никто не знает. У израильской разведки, очевидно, были те данные, которые подвигли руководство страны к нанесению этих ударов. Но у международного сообщества, у Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, таких точных данных не было. Вот эти инспекции, они в любом случае необходимы. Кроме того, чем больше Иран будет изолироваться, тем большую потенциальную опасность он будет нести для всего региона, не только для Израиля. Мы помним, что многие посчитали очень блеклым ответ Ирана на убийство своего виднейшего генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. Тогда были примерно такие же удары по американским базам, как сейчас, с минимальным ущербом. Тогда, может быть, чуть сильнее, тогда были раненые среди американских солдат, сейчас нет и раненых. Но в долгосрочной перспективе тогда Иран сделал ставку на прокси. И эти прокси, конечно, сильно потрепали нервы всему региону, арабским странам залива. И, скажем, к 2023 году, к осени 2023 года, Иран был, можно сказать, триумфатором, гегемоном на Ближнем Востоке. Его щупальца, как бы сказали, в Израиле окутали весь регион. Это и Хизбалла, и Хамас, и хуситы, и шиитские милиции в Ираке, и режим Асада в Сирии. То есть Тегеран и его прокси тогда были в зените. То есть вот, можно сказать, это была ставка Тегерана еще в 2020 году, да и раньше. Просто убийство Сулеймани ускорило вот этот процесс. Что будет делать Иран сейчас, непонятно. На что он будет делать ставку сейчас. Понятно, что вот эти удары по американским базам были нужны просто, чтобы сохранить лицо. Но, очевидно, будет меняться долгосрочная стратегия. Очевидно, иранские власти будут что-то изобретать. Очевидно, они не откажутся от своей жесткой риторики и идеологии по отношению к Израилю, к Америке, к их союзникам. Поэтому нужно разговаривать, поэтому нужно дипломатическим путем пытаться как-то сдержать Тегеран, то есть договариваться нужно будет в любом случае.
Про ответ Ирана ты сказал про Сулеймани, а про последний ответ Ирана. Кажется, мы наблюдали ту же, в общем, довольно реалистичную, очень с высоким пониманием своих возможностей реакцию Ирана на удары по нему со стороны Соединенных Штатов, со стороны Израиля. По Израилю Иран ответный удар нанес, ну, в общем, наверное, какой мог, а в случае США с военными объектами в Катаре это была практика, которую мы видели до сих пор, с предупреждением, что мы по вам ударим, с желанием никого на самом деле из людей не убить, но при этом показать, что мы не оставляем это без ответа. В общем, такая завидная сдержанность для страны, которую бомбят менее избирательно, по столице которой наносятся удары, руководство политическое, руководство силового блока гибнет от этих ударов, является целями этих ударов. Это реализм, здравомыслие или, повторюсь, очень хорошо в Тегеране понимают свое положение и не хотят обострять сами.
Я думаю, все вместе, если начать с последнего, боязнь за собственную жизнь, она действительно существует. Теперь в Иране уж точно понимают, что ни один иранский чиновник не защищен, ни один иранский руководитель, начиная с верховного руководителя Рахбара Аятоллы Али Хамени, не находится в безопасности. И учитывая угрозы Трампа, Нетаньяху о том, что есть планы даже свергнуть режим, хотя они труднодостижимы, без наземной операции уж точно, с воздуха никто не свергает режимы, таких прецедентов во всяком случае не было, но как угрозу это считали, и в Иране теперь не могут исключать ни один вариант со стороны Израиля и США, то есть в прошлом году был обмен ударами, в этом году тоже обмен, но гораздо большего масштаба. Если через какое-то время произойдет новая эскалация, никто не может гарантировать в Иране, что США и Израиль не пойдут на какую-то еще более серьезную акцию, вплоть до наземных операций. Так что это все понимают в Тегеране, учитывая, опять же, крайнюю непопулярность среди населения. Власти Исламской Республики осознают, что дальше эскалировать крайне опасно. Потому что совсем уж широкой вообще национальной поддержки этого режима нет. Да, есть опора в лице сотни тысяч, может быть, даже нескольких миллионов человек, чиновников, военных, которые готовы сражаться за этот режим. Но уверенности в том, что в случае такой реальной угрозы наземного вторжения, что эти люди не разбегутся, вот такой уверенности нет. Это уж совсем, наверное, самые страшные кровавые сценарии для режима Аятолл. Так что это все берется во внимание, и для того, чтобы держаться на плаву, для того, чтобы не скатываться в еще большую эскалацию, были нанесены именно такие предельно осторожные, выверенные удары. Но преподнести их все равно можно как огромную победу. Если вы посмотрите сегодня иранскую прессу, особенно консервативную, там очень радостные возгласы из серии «Мы победили Америку, мы не оставили без ответа, американские базы находятся под огнем» и так далее.
Про смену режима, а это есть в повестке? Ну, то есть это заявлялось Израилем, и Трамп тоже присоединился к этому, произнес это, не только уничтожить ядерную программу Ирана, но и сменить режим. Это на самом деле нужно тем, кто наносит удары американцам и израильтянам? Ну, потому что нестабильная, под огнем находящаяся страна с все-таки понятным руководством, которое реалистично и которое при всем недоверии, вероятно, готово будет договариваться и под давлением идти на какие-то уступки, ну, это не самый плохой вариант, кажется.
С одной стороны, конечно, и властям Израиля, и властям Соединенных Штатов, наверное, хотелось бы войти в историю теми, кто окончательно решил иранский вопрос. И в Соединенных Штатах, как известно, очень большие счеты к Ирану, начиная с истории вокруг захвата заложников в американском посольстве в Тегеране. Это очень длинная и тяжелая история, и много у кого в Соединенных Штатах чесались руки, чтобы нанести удар по Ирану. Тут многие вспоминают твиты Трампа 12-13 годов, как он предупреждал весь мир о том, что Обама готовится якобы нанести удар по Ирану, но этот вариант действительно рассматривался в разных американских администрациях, и вот сейчас, как кажется на первый взгляд, есть шанс окончательно решить вопрос, свергнуть этот ненавистный режим, и будет всем счастье. Но, с другой стороны, нет понимания, а что будет дальше, кто придет на смену этому режиму, а где гарантия, что к власти в Иране не придут еще более радикальные силы, радикальные в том числе по отношению к Израилю и Соединенным Штатам. Нету никакого альтернативного правительства, нету правительства в изгнании, нету людей на земле, которые были бы готовы поддержать американскую операцию. Так как это было, скажем, в Афганистане в 2001 году, когда американцы и их союзники громили талибов, им на земле все-таки помогал Северный Альянс. Это такой конгломерат группировок на севере Афганистана, которые на земле тоже помогали громить талибов. В Ливии в 2011 году, когда американцы и союзники проводили операцию против Каддафи, их на земле тоже поддерживали повстанческие отряды. Сейчас нет ничего подобного в Иране, и опереться не на кого. Есть за рубежом целый ряд организаций, личностей типа наследника последнего шаха Пехлеви, которые заявляют свои претензии на власть, которые даже солидаризировались с Израилем, но они не пользуются большой популярностью среди иранцев. Они не несут в себе какую-то альтернативную власть, какой-то альтернативный Иран. И это на самом деле проблема для тех, кто протестует в Иране. У них никогда в последние годы не было ярко выраженного лидера, не было какой-то конкретной идеологии. Они выступают против. Но за что они выступают? Каждый ответит по-своему, скажем так. И американцы и израильтяне, очевидно, понимают, что свергнув режим, а теоретически можно, скажем, убить Аятоллу, это, наверное, уже не составляет большого труда, Аятоллу Али Хаменеи, но кто придет на смену и что будет дальше, вот понимания этого, очевидно, нет ни в Вашингтоне, ни в Тель-Авиве. Поэтому, несмотря на все амбиции, повторюсь, желание покончить с этим режимом, все-таки свергать этот режим американцы и израильтяне пока не решаются.
Что сейчас Ирану делать логично? Я про ядерную программу снова хочу тебя спросить. У Тегерана есть, как мы обсудили, опыт сделок, соглашений и есть опыт противостояния. Сделки переменчивые, давление неизменно. Санкции можно пообещать снять и тут же вернуть очень быстро. Обама предложил, Трамп отменил. А эскалация тоже нарастает. И бомба выглядит той целью, которой стоит идти, потому что она вносит некоторую, ну не окончательную, но важную стабильность в отношении. Не свергли сегодня, но уже бомбили, бомбят все чаще, все, что хотели, включая столицу, причем бомбят, а вот Ким не бомбят. Единственный путь, ну кажется, для циничного такого или не циничного, реалистичного руководителя, это все-таки ядерную программу продолжать. В общем, вечный выбор между КНДР и Ливией, да, Ливия, напомню, отказалась от своей ядерной программы, и для Каддафи это ничем хорошим не закончилось. В общем, поверить и все потерять или упрямо работать над бомбой? Как тебе кажется, что в Тегеране сейчас могут выбрать? Кстати, вариант не то, не то тоже вполне себе рабочий. Колебаться, находиться вот на этой грани в последний момент можем сделать, это довольно гибкая и тоже интересная позиция.
Судя по настроениям последних дней, конечно, в иранском истеблишменте превалирует идея того, что нужно обзавестись ядерным оружием как можно скорее. И я думаю, что вот эти горячие головы, они будут править бал, и они попытаются сделать все, чтобы это оружие у Исламской Республики появилось. Понятно, что это все будет делаться скрытно, келейно, но тем не менее, чем больше будет нарастать ответное давление со стороны того же Израиля и Соединенных Штатов, если у них будет информация о том, что на каких-то секретных объектах, а в Иране очень много скрытых объектов, и в отчетах МАГАТЭ это отмечалось, если на этих объектах будут вестись работы по приближению страны к обладанию ядерным оружием, то, очевидно, последует реакция, последуют новые удары, и, вероятно, только это будет замедлять развитие вот этой военной ядерной программы и заставлять вот этих ястребов, и, кстати, не только ястребов, даже самые либерально настроенные политики, журналисты в Иране, как я вижу, стали активно призывать к обладанию ядерным оружием. И вот только силовое давление, наверное, может и их заставить отказаться от этих идей. Но пока я не вижу предпосылок к этому, потому что действительно очень многие открыто призывают на страницах иранских газет, вообще в иранских СМИ, как можно скорее обзавестись ядерным оружием. И как один профессор Тегеранского университета Абульфазль Базаргян написал, настоящее мужество – это не оставаться в прямом эфире во время ударов по телецентру. Настоящее мужество – это разрешить обладание ядерным оружием Ирану. То есть он обращался к иранским властям таким образом, призывал их к тому, чтобы они проявили мужество и сделали все, чтобы у страны появилось ядерное оружие. Так что это очень серьезные призывы, дискуссии, которые будут превалировать очень долго в Иране. И не думаю, что если мы представляем какой-то условный конец этого режима, что до конца этого режима власти в Исламской Республике во властных кабинетах окончательно откажутся от идеи ядерного оружия. Вот последние события сделали все, чтобы заставить особенно самые консервативные круги двигаться в направлении как раз обладания этим оружием. Но мы уже сказали о том, что опцию со сделкой никто не отменял. Нельзя исключать какие-то договоренности, но, опять же, на мой взгляд, это будут какие-то промежуточные договоренности с каким-то открытым окном возможностей для Ирана с тем, чтобы все равно развивать свою не просто ядерную, но ядерную военную программу.
Бонусный вопрос, не обязательный, факультативный, про участие России. Иран контактирует сейчас с Российской Федерацией. Какова ее роль? Насколько она велика?
Россия тоже высказывала прежде всего озабоченность тем, что происходит. И, конечно, то, что имело место в последние дни, это, на мой взгляд, в том числе следствие ослабления России на Ближнем Востоке и отсутствие политических, дипломатических возможностей, и элементарно нехватка сил, то, что мы уже наблюдали на примере Сирии в конце прошлого года. Россия тогда, по сути дела, никак активно не включилась в процесс по спасению рядового Асада, как это было 10 лет назад. Здесь тоже Россия может высказывать озабоченности, но реально влиять на иранское руководство, на израильское руководство, учитывая охлаждение отношений между Москвой и Тель-Авивом, учитывая то недоверие, которое есть в Тегеране по отношению к Москве, опять же из-за Сирии, в том числе. Вот учитывая все эти факторы, Москва может как-то опосредованно влиять. Тот факт, что накануне в Москву приезжал министр иностранных дел Ирана Аракчи, свидетельствует о том, что в Иране все равно ищут поддержку даже со стороны России, но исключительно дипломатическую поддержку. Россия будет и дальше, очевидно, поддерживать Иран единым фронтом с Китаем, в МАГАТЭ, в Совете Безопасности ООН, но не более того. Если бы что-то подобное произошло лет 10 назад, до полномасштабного вторжения в Украину, то Россия на тот момент, гораздо более вовлеченная в ближневосточные дела, могла бы выступать и в качестве посредника. Сейчас Россия не способна на эту функцию. Сейчас в качестве посредника прежде всего выступают арабские страны залива, прежде всего Оман, собственно, та страна, при посредничестве которой состоялись 5 раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Но Москва может чисто теоретически выступать как такой посредник, как передатчик некоторых сигналов информации, скажем, из Тегерана в Вашингтон. Я не исключаю того, что Аракчи через Путина, возможно, пытался передать какое-то послание Трампу. Путин один из немногих сегодня политиков, который относительно нормально общается с американским президентом и одновременно развивает отношения с Ираном.
Может такое быть, что Российская Федерация скажет, есть ядерные технологии в Иране, атомные электростанции, мы готовы выступить гарантом, что оттуда ничего не утечет, гражданские технологии не превратятся в военные.
Да, такие идеи высказывались уже давно, даже до подписания ядерной сделки в 2015 году. Россия предлагала свои посреднические услуги как сторона, которая может принять из Ирана обогащенный уран. Но тогда дальше разговоров эти идеи никуда не пошли, и Россия, я напомню, даже в какой-то момент присоединялась к антииранским санкциям. Это было в 2010 году при президенте Медведеве в прошлой жизни. Но вот тогда в Иране открыто говорили Медведеву, что тебя ввели в заблуждение. Было и такое. Сейчас, понятно, ситуация совсем иная, но тем не менее Россия может предложить, опять же, идею с вывозом обогащенного урана из Исламской Республики, еще предложить какие-то свои посреднические услуги. Но, повторюсь, в Тегеране огромное недоверие по отношению к Москве. Как я сказал, это было в Сирии сплошь и рядом, когда наносились удары по иранским объектам, по иранским генералам в Сирии. В Тегеране очень многие, это можно было наблюдать по иранской печати, были убеждены в том, что Москва буквально сливает Израилю информацию. Были дипломатические скандалы в последнее время, когда Кремль солидаризировался с Объединенными Арабскими Эмиратами по 3 островам в Ормузском проливе. Ормузский пролив сейчас на слуху. Так вот, там есть 3 острова. Малый Том, Большой Том, Пабу-Муса. Их контролирует Иран, но на них претендует Эмират. Считают, что Тегеран незаконно установил контроль над этими островами в 1971 году. И вот Россия в этом вопросе, можно сказать, поддерживает Эмираты, потому что Эмираты более выгодный экономический партнер. Товарооборот с Ираном в разы меньше, чем с Эмиратами. Это тоже только вот 2 примера вот этого недоверия. Так что в Тегеране, я думаю, очень много раз подумают, прежде чем согласиться на какие-то посреднические функции Москвы в урегулировании вот этого иранского ядерного досье.
Подводя итог, часто упрекают разные медиа, в том числе «Медузу», в том, что мы, говоря о Ближнем Востоке, говорим с позиции Израиля. Может быть, этот упрек и справедлив. Ну, не знаю, можно оправдаться тем, что в Израиле у нас порядочная аудитория, а в Иране, если какая-то и есть, то на грани статистической погрешности. Это не то чтобы симпатии, это фокус. Это взгляд, в том числе с таких позиций, которые больше будут понятны людям, которые слушают и читают «Медузу». Можно ли сказать, что перспектива в отношении Ирана сейчас может выглядеть следующим образом? Ядерные объекты у всех на слуху, но самое существенное, кажется, чего добился Израиль за эти дни, это разрушение систем ПВО, господство в воздухе, и это проблематично отдать. Это значит, что, несмотря на прекращение огня, можно потом снова перейти к фазе обострения, снова нанести удар, сказать, что вы продолжаете ядерную программу, мы обнаружили новые цели, пожалуйста. Такие долгие обмены ударами с затишьем, как было в Газе до нынешней наземной операции. Газа на максималках, Хизбалла на пике. Наземные войны, наверное, все-таки никому не надо. Трамп тоже этого не обещал, и это будет странно встречено внутри страны. Израилю и так хватает занятий военного свойства. Но вот поддерживать ослабленное состояние у Ирана, периодически нанося ему удары, демонстрируя, как ты сказал в самом начале беседы, кто тут гегемон в регионе, это да. Кажется ли тебе такая перспектива реалистичной?
Да, я согласен с тем, что это точно не конец конфликта, не конец войны, хотя бы исходя даже из тех идеологий, которые есть прежде всего в Тегеране, да, полное неприятие Израиля, неприятие Соединенных Штатов. И эта идеология, она точно никуда не исчезнет, а наоборот, может быть, только укрепится, ужесточится. Пройден очередной порог в этой лестнице эскалации, как бы сказали политологи. В прошлом году это были просто удары с той и с другой стороны, удары по военным, по стратегическим объектам. А теперь бьют по гражданскому населению. Вот этот ящик Пандоры открыт, вот эта красная черта пройдена, и никто не может гарантировать, что боевые действия не возобновятся вновь. Плюс ко всему есть такой ключевой раздражитель, на мой взгляд, не только между Ираном и Израилем, но и вообще на Ближнем Востоке, это ситуация в Газе. Потому что ситуация в Газе, она, собственно, и привела ко многим изменениям в регионе, будь то в Сирии, будь то вокруг Хизбаллы, будь то активизация хуситов в Красном море. Это все следствие конфликта в секторе Газа. И до тех пор, пока он не будет разрешен, до тех пор, пока Израиль, израильское руководство не определится с будущим Хамас, либо будет вести эту войну до полного уничтожения Хамас, что сделать крайне трудно, либо смириться с тем, что Хамас продолжает существовать, вот до тех пор, пока не будет принято какое-то соломоново решение, вот этот конфликтный потенциал будет сохраняться, в том числе и в отношении ирано-израильского конфликта. То есть ситуация в Газе, она будет продолжать подогревать и этот конфликт, и все другие конфликты на Ближнем Востоке.
Насколько хватит сдержанности Ирана? Потому что если ты в такой слабой позиции находишься, у тебя есть гибридные, партизанские, террористические, если угодно, методы нападения на посольство, другие объекты США и Израиля по всему миру.
Да, этого тоже нельзя исключать. Если так называемые прокси Ирана ослаблены, мы видели, что Хизбалла никак не включилась. А Хизбалла — это главное детище Тегерана на Ближнем Востоке, главная прокси. Хизбалла не может себе этого позволить, так как еще несколько лет назад. При этом, конечно, у Тегерана есть выходы на другие негосударственные формирования, и мы уже можем наблюдать те рассуждения, те угрозы, которые циркулируют, в том числе в иранских СМИ, в американских СМИ, об активизации каких-то террористических сетей, отдельных боевиков, которые вполне могут осуществлять теракты против американских граждан, против израильских граждан, против дипломатических представителей и так далее. И не обязательно, что это будет по указке из Тегерана. Есть ведь огромное количество религиозных фанатиков, симпатизантов Ирану, которые могут просто сами взять в руки оружие и пойти стрелять по американским или израильским гражданам. Давайте вспомним историю с писателем Салмана Ружди, которого верховный руководитель Ирана, можно сказать, приговорил к смерти за книгу «Сатанинские стихи». И Салман Ружди подвергся покушению в 1922 году со стороны религиозного фанатика. То есть там не было какого-то прямого указа из Тегерана, во всяком случае, по официальной версии. И вот такие прецеденты тоже нельзя исключать.
Спасибо, дорогой Руслан. Востоковед Руслан Сулейманов, автор телеграм-канала Сулейманов.
Спасибо.
Еще раз напоминаю, что на YouTube-канале «Медузы» в ближайшее время появится шоу, где два Сулеймановых, Султан Сулейманов и Руслан Сулейманов, «Стыдные вопросы об Иране». Все это называется «Мы не знаем» шоу «Медузы». Обязательно посмотрите, если еще не стали поклонником этого шоу. Становитесь, ставьте лайки, комментируйте. Это все очень важно, особенно когда проект только начинается, а он в начальной стадии своего развития. Но видно, что проект замечательный. Всем горячо рекомендую от чистого сердца. Кроме того, несколько хороших слов по поводу того, что было в эти выходные, 22 июня в Берлине, в Кунстраум Кройцберг, есть такое пространство, проходил книжный день «Медузы», можно было посмотреть на авторов «Медузы» Антон Долина, или Диму Зицера, или Михаила Зыгаря, с которым мы публично разговаривали, я задавал вопросы, и я обещал слушателям, что те, кто в Берлине не мог быть в это время, это абсолютно понятно, это, в общем-то, большая роскошь оказаться в европейской столице сейчас, особенно если ты с российским паспортом. Так вот, для таких людей, для тех, кому это любопытно, мы выложим в качестве бонусного эпизода выходного дня этот разговор. Я хочу вам сообщить, что монтажер счел звук достаточно приемлемым, ему понравилось, он сказал, смонтирую, все выложим, например, в субботу или в воскресенье. Ну, в общем, в эти выходные с задержкой на неделю все будет. Если вас интересуют книги издательства «Медузы», пожалуйста, заходите в магаз, так называется онлайн-магазин «Медузы», приобретайте. Это способ поддержать финансово нашу редакцию, потому что с деньгами сейчас напряженно. Это один из немногих способов заработать. Ну, не заработать, а попросить — это тоже всегда пожалуйста. Если вы хотите поддержать наше издание безвозмездно, стать нашим жертвователем, гигантская вам благодарность. Таких людей много, но, к сожалению, недостаточно для безбедной и какой-то стабильной, что ли, устойчивой жизни. Понимаю, опять же, что сейчас стабильность, тем более благополучие, это роскошь. Не выгоды ради, но ради хоть какой-то определенности прошу, если у вас есть возможность поддерживать наше издание, делайте это. Все ссылки есть в описании, все подробности на сайте или в приложении вы легко найдете, если захотите купить книгу или если захотите безвозмездно поддерживать «Медузу». Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго, до встречи.